программу «Взрослым о взрослых» с Михаилом Лобковским. Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня у нас тема «Выбор партнера». И такой сначала общий вопрос от Лизы. Существует ли твой или не твой человек? Или мы сами ищем, к чему придраться к партнеру, так как нас тянет на невротические отношения?
Ну, к сожалению, когда отношения невротические, то твой – это любой партнер, который заставляет тебя переживать, страдать, который обижает тебя, унижает тебя. А тот, который исчезает, не звонит, тот, за которым ты бегаешь и так далее. Это человек, который вынимает из тебя эти детские переживания, и ты его за это любишь. В этом смысле он, конечно, твой. Я тебе больше скажу. Ведь многие в неудачных отношениях винят партнера, а проблема вообще не с ним. Проблема только с тобой, потому что ты же его выбираешь. Он не твои родители, он не твоя данность. Это твой выбор. К сожалению, люди этого не понимают и думают, что вот, ну, как бы с ним не повезло. Вы всегда можете соскочить, когда вы чувствуете, что вам некомфортно, что вам плохо. Но невроз – это такая проблема, при которой вы не только не соскакиваете, а вы туда, так сказать, еще больше углубляетесь, потому что этот человек заставляет вас переживать вот эти страдания. Именно за это вы его и любите.
Розетта, в одной из передач вы говорили, что при выборе партнера не надо руководствоваться в первую очередь чувствами, которые проходят, а думать головой, насколько он к тебе подходит. Тогда брак будет крепким. В другой передаче вы советовали не выбирать по принципу «партнера решит мои проблемы». Но мы ищем в партнере как раз то, что не может быть без него. Возможно жить вместе, разговаривать, иметь детей, более эффективно решать материальные задачи, быть более устойчивыми социально, психологически и так далее. Жить одному без детей недостаточно. Устойчиво материально и социально – это проблема. Поясните, пожалуйста, что значит решать свои проблемы за счет партнера? Что значит при выборе партнера мешают чувства? И как удовлетворить свой запрос на любовь без вреда для крепости отношений?
Кошмар. Во-первых, я не помню, чтобы я говорил, ну, может, я молодой тогда был, несмышленый, чтобы я говорил, что партнера надо выбирать головой. Я обычно не люблю такие идеи. Но, может, когда-то в молодости был неправ. Это Розетта, да? Угу. Розетта был неправ. Теперь, то, что перечисляет Розетта, это и есть ущербные инвалидные отношения. А именно, она пишет, без партнера нельзя, да, родить детей. Угу. Катя,
да-да.
Я тебе скажу по секрету, можно, легко родить от кого-то детей и дальше воспитывать ребенка самой. Женщина может. Мужчина ей нужен только для этого процесса. Дальше он ей, может быть, и не нужен. Что она дальше пишет? Материальные? Какие у нее там проблемы?
Разговаривать, иметь детей, более эффективно решать материальные задачи, быть более устойчивым социально и психологически.
То есть получается, что Розетта, как, к сожалению, большинство женщин-невротиков, видит в мужчинах, был такой анекдот, еврейская жена не роскошь, а средство передвижения в советское время. Потому что можно было уехать из СССР, женившись на еврейке, понимаешь? Вот точно так же рассуждает сейчас Розетта, что мужчина не роскошь, а тоже, видимо, средство достижения целей. Почему? Я как бы неуверенно себя чувствую материально, да? Я выхожу замуж, уже увереннее себя чувствую. Мне скучно с собой. Выхожу замуж, уже есть с кем пообщаться. А так у меня вообще, может, друзей не было. Ну и так далее. Я считаю, что это отношения, где люди просто решают проблемы. Это не про любовь, это не про романтик, это не про счастье. Это про то, что у меня есть какая-то куча проблем, набор проблем, вообще какие-то проблемы. И сама я что-то не тяну их решать. Ну, например, гвоздь прибить, да? То ли дело, когда есть мужчина. Уже становится как-то все легче. Ну, вот такой подход у Розетты, да? А в чем ее вопрос? Там было очень длинное письмо, поэтому я даже не помню вопроса.
Пожалуйста, что значит решать свои проблемы за счет партнера? И что значит при выборе партнера мешают чувства? И как удовлетворить свой запрос на любовь без вреда для крепости отношений?
Для того, чтобы удовлетворить свой запрос, попробуем в камеру посмотреть, что из этого получится. Для того, чтобы, сейчас камеру смотрю, для того, чтобы удовлетворить свой запрос, мне неудобно говорить, глядя в камеру, я буду на тебя смотреть. Для того, чтобы удовлетворить свой запрос И любить кого-то надо сначала любить себя. Просто так, ни за что. Только тот человек, который может любить себя не за свои достижения, не за свои амбиции, не за свой статус и другие добродетели, а просто так вот он, ну, любит он себя, потому что он — это он. Он и к другим будет так же относиться. Он будет любить просто так других людей ни за что. А то, что пишет Розетта, она пытается в каких-то качествах, может быть, я неправильно интерпретирую ее письмо, потому что какое-то длинное, его невозможно воспроизвести по памяти. Как бы, вот он мне нужен для этого, для этого, для этого, и как бы из-за этого, что я его буду любить, потому что он дает мне разговоры, он дает мне, видимо, стабильность материальную, детей и так далее. И как бы и по совокупности того, что он мне дает, я ему отвечаю любовью. Ну, наверное, так можно. Я этого не понимаю. Конечно, Катя, если мы будем формализовать наши чувства, да, то ты можешь про своего парня сказать, что я люблю его, потому что он мне дает двоеточие и дальше перечень. Наверное, это так. Но ты же так не думаешь. Mm-hmm. Это ты уже когда пытаешься рационализировать свои эмоции, пытаешься как бы формализовать их, да, понять, а что я к нему чувствую и почему я к нему это чувствую. На самом деле он тебя просто цепляет, он тебе нравится. Ты чувствуешь потребность в общении с ним. Этого достаточно. А что за этим стоит? Ну, наверное, какие-то вещи там комфортные или некомфортные, ты будешь их анализировать и так далее. Но я считаю, что вот это первое чувство, оно должно быть, ну, как бы ни на чем. Это вот та эмоция бессознательная, непонимаемая, не формулируемая. Вот просто ты это чувствуешь. Вот, но ты в школе влюблялась?
Ну, возможно, да.
Вот понимаешь, когда ты волнение начинаешь испытывать, да? Mm-hmm. Ты же не думаешь, я волнуюсь, потому что я чувствую, что когда мы закончим школу и, например, поженимся, он стабилизирует мое материальное положение, и я буду с ним разговаривать. Так же никто не говорит, правильно? Mm-hmm. Вот сохранить это детское чувство, даже если оно, ну, там я сказал, нельзя неправильно, да, все равно. Ты знаешь, в одном из анонсов моей лекции было написано, что жизнь дает тебе тех людей, не которых ты хочешь, а которые тебе нужны, но тебе это может не понравиться. Вот в этом смысле мы получаем тех партнеров, в которых мы испытываем потребность, даже невротическую. Но это да, это не всегда совпадает с нашими рациональными представлениями, но зато, ты знаешь, мы испытываем вот эти чувства. Волны, они же ни с чем не сравнимы, правда? А что ты будешь сидеть скучно и перебирать? Давай в левой строчке напишем плюсы, да? В правой напишем минусы. Ну и что с этим счастьем делать? Ничего.
То есть руководство чувствами надо?
Конечно. Как больше про Ельцине был лозунг. Голосуй сердцем. Угу. Или проиграешь.
Марина, в последнее время все большее число людей при построении отношений с партнером выставляют личную жизнь на всеобщее обозрение, имея в виду социальные сети. От первых свиданий до интимных подробностей семейной жизни. По фотографии и статусу можно сложить подробную биографию человека. Порой даже жених с невестой выкладывают фотографии из ЗАГСа в соцсеть, сразу же после регистрации брака. На ваш взгляд, какова мотивация этих поступков? И говорит ли это об их открытости миру?
Хороший вопрос, ты знаешь, неожиданный.
Ну, такое, в наше время показывают,
да. А, ну ты что, в Фейсбуке любишь ковыряться?
Ну, не в Фейсбуке не очень, в других соцсетях, да.
А в каких ты любишь? Мне просто интересно, куда молодежь ходит?
Инстаграм, ВКонтакте.
Ну, ВКонтакте это же...
ВКонтакте уже, ну, менее, но
изживается.
Инстаграм, ну,
Инстаграм, да?
Да, популярно.
Куда, собственно, все и выкладывают.
Да, да, да.
Смотри, давай разделим. Значит, одна категория людей, они коммуникабельные. Они вот так, как написано, открыты миру. И у них прямо жгучее желание поделиться своей жизнью со всеми. Есть другая категория людей, неуверенных в себе. Они как бы показывают фотографии о том, как у них все замечательно и классно, потому что им нужно подтверждение и одобрение других людей, даже включая чувство зависти, которое укрепляет их позицию внутри себя. То есть, когда они получают эти знаменитые что?
Лайки.
Лайки, правильно. Они как бы чувствуют себя на коне. Я тебе скажу больше. Вот у нас в лектории «Прямая речь» есть такая замечательная женщина, зовут ее Полина Санаева. Она шикарно пишет, но она придумывает там слоганы для нас, вот картинки. Угу. Я, например, рассказывал, что вот странно, когда люди выбирают партнеров, они должны, например, красивых выбрать, а они страшных выбирают. Раз, картинка, лежит одетая Йоко Оно, страшненькая так, между нами говоря, женщина, да, в джинсах, и ее прямо обнимает вот так вот голый Джон Леннон. Но так очень снято здорово. Она лежит на спине, а он сбоку. И он прямо вот обожает ее. Прямо видно по фотографии, что он прямо вот весь ее обнимает. Это вот была тема про выбор партнера как раз, о том, что нам кажется, что самое красивое получается всю жизнь. Вообще ничего подобного. Вот. Ну, не стала она там фотографию, скажем, как Пол Маккартни живет с одноногой Хизер Миллс, но вот эта фотография, потом видно, что молодая Йоко Оно и уже некрасивая. А этот, конечно, красавчик, и у него были вообще лучшие женщины мира, он такой сбалован, но вот она ему понравилась. И вот эта Полина Санаева написала рассказ о том, как я ей сказал, что детей не надо трогать, контролировать, пусть они сами ходят в школу, собирают портфели и так далее. И она напечатала в журнале «СНОП». Знаешь, есть такой журнал? При том, в журнале «СНОП» есть бумажная версия, есть электронная. В электронной гораздо больше читателей. И вдруг она мне звонит и говорит: «Михаил, наш с вами рассказ получил больше 100 тысяч просмотров, лайков и 8 тысяч перепостов». И я понимаю, что это не мой рассказ, это ее рассказ. Я там просто упомянут, как психолог, который сказал, ну это рассказ, это как литература, понимаешь? А Лобковский сказал, что не надо проверять портфели и вообще выносить мозг с утра, что он поел, как он почистил зубы, и покажи мне ногти, уши и так далее. Но она, как женщина, видимо, такая, я не знаю, совестливая, решила сказать: это наш с вами, Михаил, как бы это наша заслуга. И ты знаешь, вдруг я почувствовал, хотя не моя эта заслуга, это ее рассказ, что мне это приятно. Вот это дикое количество лайков, ну, представляешь, что такое просмотров, там уже, наверное, 1150 уже, и даже для журнала много. И я вот чувствую, что даже я, который вроде бы человек в себе уверенный, а мне тоже приятно, ты знаешь, видимо, у меня тоже есть такое желание, чтобы кто-то это прочитал и лайкнул меня, понимаешь? То есть я людей не то что не осуждаю, я думаю, мне тоже самое, наверное, приятно было. К чему эту длинную преамбулу? К тому, что те люди, которые все это размещают про свою жизнь и свои фотографии, они таким образом, может, самооценку свою поднимают. Понимаешь, у нас все классно. Вот смотри, а тут мы на Багамах, а здесь мы на яхте. А здесь муж вот машину новую. Они же это делают.
Нет, но есть люди, которые категорически против всех этих соцсетей. Зачем выкладывать? Не нужно на всеобщее обозрение. Они уверены в себе люди, получается?
Я тебе более того скажу. Человек, у которого есть своя личная жизнь полноценная, у него нет времени на соцсети. Он и телевизор по этой же причине не смотрит. Он даже в кино он редко ходит. Потому что у него своя насыщенная, интересная жизнь. Понимаешь? А когда в жизни появляется пустота, то ты сразу идешь в социальную сеть, ты сразу включаешь сериал, и тебе это все становится интересным. Почему? Потому что тебе показывают другую жизнь, компенсируя отсутствие твоей жизни. Вот так я думаю об этом.
Ну, большинство у нас молодых людей не любят выкладывать. Ну, вот девушки.
А ты считаешь, что молодые? Ты зря. Тогда. Ты зря. Я думаю, что люди в возрасте тоже балуются.
Нет, я говорю, молодые люди в плане мужчины.
А, молодые люди, ты видишь, они молодые, а слышишь, что они не женщины.
Вот, но все девушки любят, не знаю, ну, многие, по крайней мере, сфотографироваться в зеркало или еще чего-то, что этим самым они повышают.
Слепаков даже написал очень негуманную, такую некрасивую песню, когда девушка без рук не может сделать селфи. Есть у нее такая, вообще не смешно на самом деле, цинично, да, но вот, видимо, это девичья, он именно вот это угадал, да, что это девичья все-таки история. Не юноша без рук не может сделать селфи, а именно девушка. Ты знаешь, я думаю, что женщины, они в большей степени в своей оценке зависят от одобрения окружающих. И когда я работаю, и сегодня приходил твой брат в студию и сказал: «Михаил, скажите про эти 6 правил, да?» И ты знаешь, вот я, конечно, скажу про эти 6 правил, но я тебе хочу сказать, что женщины, тем не менее, даже вот исповедуя эти правила, да, они все-таки более зависимы от мнения окружающих. Я, например, рассказываю женщине для того, чтобы она подняла свою самооценку, что она должна научиться хотя бы за хлебом выходить, не накрасившись. Ну, есть такие, знаешь, да. Ну, совсем уже вот такой, где вообще уже ниже плинтуса самооценка, где вообще вся самооценка, да это же не самооценка, вот все построено на том, как на нее посмотрит мужчина на улице, да? И я понимаю, что с этим надо что-то делать. Говорю, давайте попробуем, ну, не на работу, но хотя бы, если вы просто, я не знаю, вы мусор выбрасываете, давайте без помады, без мейкапа и даже не причесываясь. Ну, такие мелкие шаги. Но я понимаю, что я с женщиной разговариваю, а не вообще с пациентом. Потому что я не думаю, что мне мужчине пришлось бы сказать, а вы можете выйти в тренировочных штанах или вообще в трусах и в майке? Может. Ему не надо к психологу ходить для того, чтобы он научился не смотреть на себя в зеркало перед тем, как он выйдет на улицу. И при всем моем желание объединить мужчин и женщин и сказать, что это все люди, да, я даю себе отчет, что это разные немножко люди. Что женщины, конечно же, ты правильно говоришь, более зациклены на одобрение своей, особенно внешности, что такое все эти селфи в Инстаграме. Это про как я выгляжу, конечно. Даже если у меня собачка на руках, то она там оттеняет. А вообще это я, конечно, это мое лицо, моя фигура и так далее. Я, к сожалению, вижу даже среди своих знакомых, девчонок многих, которые просто на этом повернуты, и они просто каждый день, вот реально каждый день, всеми что-то выкладывают. То я в такой позе сижу на стуле, вот я уже на стол легла, это уже зависимость. И я слышал, может быть, это, конечно, фейк очередной фейсбуковский, что американские психиатры считают, что это уже похоже на психическое расстройство, это излишнее выкладывание себя, вот это селфи, и выкладывание этих селфи в Инстаграме. Это когда уже too much, да, то они считают, что это на грани психического расстройства. То есть реально зависимость от лайков. Слушай, я тут ходил со своей дочерью, значит, и с ее мужем ходил в какой-то музей там. А, советского детства прикольный был. И сфотографировался, тоже селфи сделал. Так она мне всеми звонит, говорит, пап, ты посмотри, сколько уже 86 лайков стоит. Уже ничего, видимо, с этим не сделаешь. Девочки, они такие.
Мы поехали дальше. Уважаемые сетезрители, могу напомнить вам, что вы можете присоединиться к нашему разговору, нажав на зеленую кнопку под трансляцией. Или будет видеозвонок, или аудио, или позвонить по городскому телефону 499-918-4378. Мы поехали дальше.
Поехали.
Анна, какие подводные камни есть в выборе партнера иностранца? Какие плюсы в том, что для одного из двух язык общения не родной?
Во-первых, скажем так. Как правило, женщина выходит за иностранцев, а не мужчина женится на иностранках. Понимаешь, да, что это не одно и то же. В любой почти стране это так. То есть в России, в частности, в основном речь идет, конечно же, о женщинах. Женщины, вот то, что мы сейчас обсуждали с тобой, мы переходим в другую тему, они все-таки, опять же, и здесь отличаются от мужчин. Например, они зависимы. Они зависимы. И им легче адаптироваться к чужой стране и чужому языку. Мужчине, как правило, ну они тоже разные мужчины, сложнее адаптироваться к чужой стране и к чужому языку, потому что мужчины еще менее ведомые, они ведущие, как правило, в семейных и вообще в отношениях партнерских. И для них это представляет большую сложность. Для женщин это проще. Тем не менее, я тебе могу рассказать, что лет 20 назад ко мне в консультацию пришла женщина, которая вышла замуж за финна. Ты была когда-нибудь в Финляндии?
Да.
Финляндия – это одна из самых передовых стран в мире. То есть ну, в отношениях равных прав мужчин и женщин, в отношении демократии и вообще многих ценностей таких человеческих и демократических, Финляндия там находится чуть ли не в первой пятерке. Ну, Скандинавия всегда этим отличалась. Они очень лояльны ко всему, толерантны. В какой-то из стран даже настолько никто не хочет управлять, что у них голосование вообще в интернете проходило, умоляли, кто хочет президентом, премьер-министром, кто хочет мэром, губернатором, приходите. То есть люди вот настолько продвинутые, настолько вот все у них нормально. И вдруг приходит ко мне женщина, она жила не в Московской области, а в соседней области с Московской. Рыдает и говорит, Михаил, вы не поверите, Я тоже думал, что Финляндия передовая страна. Выхожу замуж за финна, и мы мимо Хельсинки пролетаем сразу в финскую деревню, где выходит его мать прямо в первый же день. Посмотрела на меня, вынула, зимой дело происходило, вынула из дома валенки, телогрейку, дала мне топор в руки и говорит, иди дрова кали.
Шляпу викинга.
Буквально, я только рот открыл, сразу получила от нее по голове, от свекрови. Это мы про Финляндию говорим. А я, говорит, вообще в городе родилась, я дров никогда не колол, у нас центральное отопление. Как только я стал открывать рот и говорить о том, что я вообще-то, ну, из какой-то семьи интеллигентной, я вообще не понимаю, что тут происходит. Это колодец, это ведра, понимаешь, да? Это топчан, это Финляндия. То тут мне и муж врезал. Говорит, алло, мы уже дома, давай, мы тут все работаем. И она только через год смогла вырваться из деревни, ну, как бы навестить маму, еще не отпускали, да? И она прямо в шоке приехала и говорит, а что делать-то? Ну как разводиться? Я вообще боюсь, на что надо возвращаться. Такое тоже бывает, Катя. Даже в продвинутых цивилизованных странах. Не все так просто.
И как раз на эту же тему вопрос от Маруси. Я встречаюсь с немцем 4 года. Мы встречаемся часто, приезжая друг к другу. Я его люблю, но я человек конкретный, поэтому спросила через год, как он ко мне относится и думает ли дальше развивать отношения. На что он ответил, что ему нужно подумать. Затем он сказал, что он не знает, друг я ему или он меня любит, но отпускать не хочет. Также говорит, что боится ошибиться в выборе партнера. Я его люблю и хочу быть вместе. Мы так и продолжали встречаться, пока я не сказала, что нам необходимо остаться друзьями, так как я хочу двигаться вперед, а эти отношения зависли. Он ответил, что не хочет меня потерять, поэтому предложить пожить вместе. Вопрос. Стоит ли соглашаться и как долго можно ждать, когда он решится официально оформить отношения? Хочу понять, чего он хочет.
Ты знаешь, Кать, пришло время все-таки напомнить про эти 6 правил и от них перейти к этому письму. Правило первое – делай то, что хочешь. Правило второе – не делай то, что не хочешь. Правило третье – сразу говори то, что не нравится. Ну и раз уж все 6, то я все 6 скажу, хотя они не все имеют отношение к этому письму. Не отвечай, когда не спрашивают, отвечай только на вопрос и выясняй отношения, говори только про себя. Вот теперь их 6. Вот из них минимум 3 подходят под эту ситуацию. Ей не надо думать, что хочет ее бойфренд немец. Ей вообще все равно, что он хочет. Или он готов, или он не готов, или ему надо подумать, это не ее проблемы. Она должна ориентироваться только на себя. Притом очень просто. Мне нравится, не надо вот эти планы строить умозрительные, потому что человек может, знаешь, как рассуждать, что мне все это не нравится. И неуверенность в отношениях, и нестабильность, и он не знает, любит он меня или нет, но я человек целеустремленный. Я хочу иметь семью, мне на любовь вообще плевать. У меня есть цель. Раз пишет, я человек конкретный, да? Поэтому я хочу понять, я себе сроки ставлю, например, хорошо, хочешь пожить вместе? Давай, 3 месяца живем вместе или полгода живем вместе, и дальше ты мне отвечаешь, что дальше? Дальше я буду принимать решение. Мне все это не нравится. Мне нравятся более простые вещи. Мне хорошо с ним, я с ним живу. Мне с ним не нравится, до свидания, несмотря на то, что он хочет уже послезавтра жениться. Потому что мы сейчас, как девушку зовут?
Маруся.
Маруся. Мы с Марусей живем в разных системах ценностей и координатах. Я бы не хотел угробить свою жизнь без любви, живя с человеком, потому что мне с ним комфортно, например, психологически, и он удовлетворяет мои запросы. Например, я хочу замуж, и он говорит, хорошо, хотя я не знаю, как к тебе относиться, но раз ты соскакиваешь, давай пошли поженимся. Это бред какой-то. Правильно же, наверное, не так жить. Мне приятно с ним, мне хорошо с ним, окей. Если я при этом хочу иметь семью, он не хочет, мне жалко, но мы расстанемся. Потому что я не хочу жить той жизнью, которая мне не нравится. И даже испытывая к парню чувства, да, у меня есть какие-то цели в жизни, я хочу иметь семью, он мне этого дать не может, окей, я сохраню о нем приятные, светлые воспоминания, и я обязательно влюблюсь еще в кого-нибудь. И я когда на этом закончу, конечно, с ним отношения. Вот это мне ближе психологически. А вот такой вот я конкретный, поэтому, ну хорошо, он скажет через полгода, мы пожили, я готов жениться, и что дальше? От радости, что ли, прыгать? Да он сейчас не знает. А что должно произойти, если он сейчас не испытывает к ней никакие чувства? Они появятся откуда-то?
Как но он думаешь? Не хочет ее терять.
Слушай, ну, как тебе сказать, да?
Нет, он не хочет ее терять, вот поэтому, когда она сказала, что хочет уже расстаться, он ей предложил жить вместе.
Ну, Кать, ну ты же понимаешь, ну это, так сказать, выстраданное, не натем-то катанем, да? То есть получается, что так бы он не предложил, а раз она хочет уйти, то он предложил. Знаешь, есть такое выражение «чемодан без ручки». Угу. Выбросить жалко, а носить неудобно. Вот то же самое. Жалко ему. Так ему жалко не то, что он ее любит, понимаешь? А потому что она у него есть, а сейчас у него забирают. Тогда он говорит, ладно, тогда давай вместе жить. А завтра она ему скажет, ну это мне тоже надоело, я не хочу быть любовницей. Говорит, да хорошо, говорит, жалко терять, теперь давай поженимся. Кать, ты
вообще,
сама как думаешь?
Такие длительные отношения, 4 года на расстоянии.
Ни о чем, конечно.
Ни о чем.
Ни о чем. У людей всегда была бы возможность за эти 4 года жить вместе. Раз у них это не произошло, я думаю, что там ни о чем.
У нас есть аудиозвонок.
Да ладно.
Давайте послушаем.
Давайте.
Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Нету звонка у нас.
Я, видимо, своим «да ладно» спугнул его.
Ну, видимо, перезвоните нам, пожалуйста, мы тогда поедем дальше. Константин Николаевич, с безотцовщиной вообще нет смысла связываться? Или лет 5 жесткой терапии решат проблему?
Безотцовщина не имеет никакого прямого отношения к формированию психологии ребенка, у которого не было отца. Более того, тебе скажу, есть дети, у которых был отец, но лучше бы его не было. Почему? Он мог издеваться над детьми. Он мог быть алкоголиком и наркоманом, он мог все время скандалить, и дети боялись его. И у детей такое отношение, ну, к семье, к детям, да, что они сами не жениться не хотят, когда вырастут, ни детей иметь. А в другой семье отца не было, но ребенок был окружен любовью и заботой тех людей, которые были. Он вырос абсолютно адекватным, нормальным человеком, который хочет иметь семью, потому что та неполная семья, которая у него была, она была настолько здоровой, настолько комфортной и правильной, что он вырос абсолютно нормальным человеком. Неважно, мужчина это или женщина. Ну и последнее, что я хочу сказать по этому письму. В Российской Федерации без одного родителя воспитывается 54% детей. То есть больше половины. Поэтому найти, который из полной семьи, будет тяжелее, чем найти тех, кто не из полной семьи. Думаю, что в Европе цифры похожие. Просто бывают разные истории. Бывает, когда мама с папой вместе не живут, но отец в жизни присутствует. Бывает, что он умер. Бывает, что он вообще не знал, что у него ребенок. Бывает, что они развелись, мама не дает общаться. Бывает, что он обиделся на маму. У него случился то, что в психологии называется снова перенос. И он с ребенком теперь в обиде на маму общаться не хочется, ну и так далее. Каждая ситуация отличается от другой. Здесь нет общего представления о том, что почему-то детям без отцов нужна жесткая терапия. Не нужна и не жесткая, и не терапия.
А если человек из детдома?
Там, как правило, проблема есть, да. Вот там нужна терапия. Но всякое бывает. Я когда шел на программу, у меня был включен телевизор, и хотя эту передачу не люблю, но я как краем глазом зацепил. Это знаменитое «Пусть говорят». И там показали 5 сестер, у которых родители были алкоголики, отец бил их, они были не одеты, не накормлены, просто могли на улице валяться в снегу, то есть когда же маленькие очень. Их в результате забрали из семьи, у отца с матерью, в детский дом. И в детском доме их всех разобрали. 2 сестер увезли во Францию. Одну девочку отказались усыновители давать, потому что есть тайна усыновления. И пришла, видимо, женщина из детского дома и сказала, я понимаю, что вам хочется собрать всю семью, а сейчас вам примерно 25 лет. Ну, кому меньше, кому больше, где-то от 18 до 30 лет, скажем так, да. Говорит, и у них еще одна сестра есть, 5-я. Говорит, я не могу вам дать 5-ю сестру, потому что категорически против ее приемные родители. Она не знает, что она приемный ребенок, понимаешь, да? То есть, если она сейчас узнает, что есть сестры, она будет счастлива, но зато она узнает, что это не ее родные мама и папа. Ну, в России есть тайное усыновление, не во всех странах есть, в России есть. И вот, пожалуйста, значит, из детского дома, да, все пятеро, но та, которую мы не знаем, обсуждать нечего, что с остальными? Остается четыре. Из них две имеют абсолютно нормальные семьи. Одна русская, одна француженка. Нет, три француженка. То есть у них есть мужья и дети. И та, которая живет в России, и те две, которые живут во Франции, прекрасные семьи. Вот они детдомовские, да? Одна, к сожалению, совсем несчастная. Она в ДТП попала, у нее еще нет ноги. Она инвалид, приехала на коляске. Она живет одна. То есть понимаешь, какое дело? Они все из детского дома, да, но они все по-разному психологически адаптировались или не адаптировались к этой жизни. Кого-то раньше забрали, ему проще адаптироваться, кого-то позже. У него же детдомовские такие замашки присутствуют и так далее. Поэтому, ты знаешь, я бы не стал всех красить одной краской и говорить, да, если вы из детского дома, у вас 100% проблемы. Не 100%. Бывает, что нет проблем. У большинства есть проблемы после детского дома. У них вообще сложное понимание или никакого представления о семейной жизни. Это часто, когда я могу только про свою работу рассказать. Когда ко мне приходили люди из детского дома, то, например, многие из них не могли жить дома, потому что у них дома не было. Они не могли за столом сидеть, разговаривать. Они уходили к себе, они пытались все время остаться одни и так далее. Притом у них патологическое желание иметь семью и такая же патологическая невозможность ее иметь. И, конечно, мы помогали, адаптировали, убирали эти детские психотравмы и так далее, но у большинства детдомовских проблем есть, но не у всех. То есть многие это вот просто взяли произвольную семью и показали по телевизору. У большинства из них нормально сложилась жизнь. То есть они прекрасные родители, нет алкоголиков вообще. И все с мужьями, и все с детьми, и детей они любят. Более того, двое детей были в студии, вот русской девочки и французской. Они абсолютно были нормальные дети. Прибежали к мамам, стали их обнимать, поцеловали там, и говорит, это твоя дружина. Они никогда не видели друг друга. 20 лет они не виделись. Вот поцелуй это твоя тетя, вот так ребенок поцеловал. То есть никаких проблем нету.
Павел, работаем с девушкой в одном отделе. Она мне симпатична, я ей очень. Инициатива исходит от нее. Я торможу процесс, говорю, не представляю, как можно вместе просыпаться, потом вместе ехать на работу, вместе работать, сидеть за соседними столами. Я на своем месте работаю давно, она недавно. Коллектив у нас небольшой, все на виду. Переходить в другое дело она не хочет. Я считаю, не получится разделить работу и личную жизнь. А надо ли разделять? Какое у вас мнение на этот счет?
Да, разделять, может быть, и надо, но кто он, Павел написал? У нее другая проблема, он отношений боится. Собственно, он этого не скрывает. Там причина разная. Но он избегает отношений. Почему он боится, другой вопрос.
Может, если она была бы в другом отделе, может быть, все нормально.
Катя, если бы она действительно он бы в нее влюбился, ему было бы плевать. Неужели ты думаешь, что на одной чаше весов любовь, а на другой работу, он выбирает работу? Тогда это вызывает вопросы. Или у тебя не вызывает вопрос?
Ну, неужели не тяжело действительно
тяжело
просыпаться вместе, ехать на работу? Вы постоянно вместе, никакого... Вот,
послушай меня еще раз.
Хоть на работе отдохнуть.
Это же не единственная работа в мире, правильно? Ну, вот согласись. Так. Ну, то есть, если бы речь шла про любовь, да, они могли бы потом разъехаться в разные работы. Не работать в одном месте, например. Она не хочет переходить в другой отдел, он бы перешел. Но мы что видим? Что есть... А мотивации, да, или отношения, или работа. Он выбирает работу.
Ну вот он спрашивает, стоит ли разделять это все?
Нельзя такие вещи спрашивать. Ну как бы, ну не хочет человек. Слушай, а то, что я ему скажу, стоит, то что, он что-то изменит, что ли? Как ты не понимаешь? Если бы он любил ее, он бы не спрашивал.
Не, ну он и говорит то, что она работает недавно, и инициатива от нее исходит. Он как бы особо...
Да, ну я и тоже понимаю,
там, что... Там о любви пока речь, я как поняла,
ну,
нет.
Конечно. Ну, ему пока дорога работа, поэтому вопросы это праздные. Стоит разделять, не стоит разделять. Слушай, есть люди, которые занимаются спортом вместе, да, и живут вместе всю жизнь. Например, там фигуристы парные. Вот показывали недавно, кого там. Протопопова Белоусова, по-моему, или это, Пахомова Горшкова, ну, я не, Людмила Пахомова, да, Александр Горшков. Мы прожили лет 80 или сколько им, прожили лет 60 вместе, в Швейцарии живут. И вместе катались, не просто вместе работали, а парные катания, потому что они все время держались друг за друга физически. То есть не за соседними столами, а вот так вот. Ну, нормально живут. Все это индивидуально, Катя.
Понятно.
А ты как это самое, понимаешь, с легким паром, да, вот это будет ходить туда-сюда каждый день.
Вот. А пока еще один вопрос. Меня всегда привлекают мужчины, с кем невозможно построить здоровые, гармоничные отношения. Это женатые парни или плохие парни, которые не очень-то меня любят. Исходя из ваших передач, я поняла, что это из-за отсутствия отца в детстве. Как можно порвать этот порочный круг и обратить внимание на хороших парней? Как можно изменить свои сексуальные предпочтения в выборе партнера?
Хороший вопрос. А, смотри, это уже существует, да, такая проблема. А может ли, кто там пишет?
Елена.
Может ли Елена поменять свой выбор? Конечно, может. Но проблема в том, что ее либидо, оно пока еще старое. И оно никак не реагирует на новых людей, которые ее любят. То есть ее сексуальное влечение жестко связано с тем, что она ее должна игнорировать. Потому что у нее не было отца. Но дело не в том, что у нее не было отца, у многих не было отца. Но с ней вот так сложилось, да? Она, ей нравятся вот такие парни, которым она не интересна. И самое сложное вот в работе психолога, да, это либидо изменить. То есть головой я понимаю, да, что я хочу общаться с теми, кто меня любит. Но влечения-то я к ним не испытываю. Я же не головой с ними буду общаться, а и другими частями тела. А там все молчит. Там никто ничего не хочет. Так вот, вот эти 6 правил, про которые я сказал, когда человек начинает по ним жить, это все очень сложно. Потому что я часто слышу: Михаил, я эти правила делаю, а что-то у меня не получается. Нет. Люди даже все близко не представляют, что такое жить по этим правилам. Как-нибудь будет передача, я расскажу, что бывают очень сложные моменты в жизни. И когда человек действительно по ним живет, то он понимает, что это уже другая психология. Что происходит, когда ты начинаешь жить по этим правилам? У тебя психология меняется. У тебя рефлекторная дуга, выработанная еще с детства. Мы же проходили центральную нервную систему и нейроны, да? Она у тебя рушится, потому что ведешь себя по-другому. И на ее месте, как я люблю говорить, вырастают новые рога, свежие. И тогда у тебя либидо уже начинает меняться, и тебе начинает сексуально нравиться те парни, которым нравишься ты. Хорошие парни, хорошие, которые тебя любят. Но это занимает много времени. Почему не работает голова? Потому что для либидо, для влюбленности, для сексуального влечения, для эмоций ты можешь как угодно с собой договариваться, это не работает. Потому что это рациональная сфера, я имею в виду мысль о том, что парень должен меня любить, быть красивым, голубоглазым, блондином, рост 1,90 м хотя бы, широкоплечим, умным, заботливым, понимающим и так далее. Это голова. Смысла никакого, можно мысли вместе с головой выкинуть. А вот тело, вот эмоции, либидо реагируют на совершенно другой тип. На урода, который не звонит мне даже после секса, вот это меня цепляет. И вот я хочу вот его, который меня никогда любить не будет и вообще будет женатый. И я буду с ним встречаться, дай бог, там раз в месяц. Вот чтобы эту проблему решить, надо изменить психику внутри себя. Тогда меня будут привлекать хорошие парни. Вот и все.
Ну и последний вопрос. На сегодня у нас Олеся. Я молодая девушка, нахожусь в поиске своего мужчины. Настроена на серьезные отношения и создание семьи в ближайшее время. Я очень логичный человек, с мощным аналитическим складом ума. В связи с этим возникают сложности. Во-первых, в проявлении эмоций и женственности. Во-вторых, в общении с противоположным полом. Когда я знакомлюсь с мужчиной, у меня моментально идет прогонка по водным данным. Какое образование, полная или нет семья, его достижения и соответствие с возрастом. И вывод в большинстве случаев делаю один. Этот человек мне не подходит. Ищем дальше. Как изменить подход? Как отключить голову и включить сердце? Чувствую, что просто не даю проявиться мужчинам.
Класс. На последней лекции пришли ко мне 2 парня математики. И один говорит: Михаил, здравствуйте, я математик. И скажите, как я могу рационализировать свою любовь? Как я могу ее вообще сформулировать, чтобы я четко понимал, что я чувствую, за что я это чувствую, что представляет собой этот человек и так далее. На что я ему сказал то, что как у нас зовут девушку?
Олеся.
Скажу и Олесе: нифига это не рационализация и не мощный мозг. Это нереальные страхи выражать свои эмоции, любить кого-то. это подавленность эмоций, потому что когда человек излишне рационален, да, то есть он все пытается рационализировать, мы, психологи, прекрасно понимаем, что у парня или у девушки проблемы, тревога, очень большие страхи, и для того, чтобы его там не было, он должен все контролировать. Вот это вот типа «я все пытаюсь мозгом решить», это и есть попытка контроля эмоций. То есть я контролирую свои эмоции, потому что у меня огромные страхи их выражать. Кроме всего прочего, есть очень много людей, у которых эмоции были подавлены еще в раннем детстве. И они, их надо вообще развивать, да? Это большая работа. Все, что я могу сказать, эти 6 правил, которые я сказал в начале программы, повторил их, и, пожалуйста, когда вы будете смотреть программу, а ее в компьютере можно пересматривать бесконечно, посмотрите эти 6 правил, выучите их наизусть и пытайтесь по ним жить. Вот тогда вы перестанете бояться, и у вас действительно выйдут какие-то эмоции, которые вполне вероятно, если у вас были холодные родители, например, да, и они не дали развиться вашим эмоциям еще в детстве, но лучше поздно, чем никогда, вот сейчас они проявятся.